метавселенная. Скука. Метагеном. Вот где интерес. Вы задумывались, что геном есть у всего. Лужа во дворе. У нее есть свой геном. Чашка у вас на столе со вчерашним чаем. И там свой геном. Поверхность ладони, стелька, кроссовка, ваш кишечник, глазное яблоко, иногда даже кровь. Все, что многие годы даже могло казаться ученым стерильным, все имеет свой геном. В этом видео расскажу вам про удивительную часть биоинформатики, открытиях со дна моря, революцию в биологии, которую многие пропустили. И душно объясню, как делается реальная наука. Привет, я Аня, профессионально занимаюсь биоинформатикой и по работе помогаю ученым разрабатывать новые лекарства и искать генетические причины болезней. Это видео делает команда проекта GitaZon. Мы делаем науку ближе и понятнее, а жизнь уличных животных в Армении чуточку легче. Метагеномик – это совокупность всего выделенного генетического материала ото всех биологических объектов, которые как-то попали в образец. Бактерии, археи, вирусы, бактериофаги, иногда водоросли, мелкие животные или насекомые, растения или животные, чьи листья, шерсть, волосы, пыльцу или микрокапли дыхания занесло туда же. Тут, конечно, можно уйти в утверждение, будто свой геном есть у, скажем, леса, моря или сразу всей планеты Земля. Но это и так, и одновременно не та. Обычно термин метагеном применяют все-таки именно к полученному образцу. То есть метагеном не совсем у лужи, а у образца, который вы из нее зачерпнули и принесли в лабораторию. У образца почвы из леса тоже есть свой метагеном. И не совсем верно назвать его геномом всего леса. Однако, иногда для популяризации идеи или упрощения при работе ученые используют и такие выражения, как геном моря. Например, 20 лет назад вышла громкая новость, что прочитан метагеном Саргассово моря. В том исследовании участники экспедиции буквально зачерпнули суммарно почти 200 литров воды из разных мест Саргассово моря, доставили в лаборатории, произвели необходимую подготовку образцов и выделили весь генетический материал, что там был. Точнее, тот, что они существующими на тот момент методами смогли обнаружить. После секвенирования процесса прочтения химических молекул в понятный человеку язык букв, данные в виде буквенных последовательностей загрузили в специальные компьютерные программы, которые рассортировали их по разным группам. Сейчас я немного подушню и расскажу, как такое делают. На мой взгляд, это действительно интересно. Представьте себе миллиарды строк текста, состоящих только из букв А, Т, Г и С. Каждая строка описывает какой-то произвольный кусочек чьего-то генома. И мы знаем, что в этом тексте может быть несколько тысяч образцов. Как определить, что фрагменты 2, 13 и 149 принадлежат одному виду организмов, а фрагменты 5, 711 и 3266 другому виду организмов? При этом фрагмент 2 – это кусочек гена, связанного со зрением, а фрагмент 149 – это часть инструкции по изготовлению клетки кожи. А вот фрагменты 511 и 316 принадлежит геному организма, у которого вообще нет ни зрения, ни кожи. Вот было бы здорово, если бы у каждого генома был свой баркод, некая последовательность букв А, Т, Г, С, которая точно есть у каждого организма в живом мире, но при этом совсем немножко разное, чтобы знать, какой баркод, какой уникальный вид организмов помечает. Такая мысль пришла и в голову американского микробиолога Карла Ричарда Вёзе еще в начале 1970-х. Он подумал о процессе, который происходит у любого живого существа на планете, и о том молекулярном аппарате, который этот процесс осуществляет. Ныряем вглубь, еще на один уровень душности, простите. Все мы состоим из клеток. А основа клеточной жизни – это белки. Из белков клетки построены, с помощью белков клетки выполняют свою работу. Жизнь – это способ существования белковых тел. Очень красиво когда-то сказал Энгельс, тот самый, который с Марксом, да. Но что создает разные белки, которые делают разную работу? Инструкции к созданию всех и каждого белков хранит в себе как раз ДНК. ДНК – книга всех возможных инструкций, нужных и иногда ненужных. Клетки. Все сразу выполнить невозможно, да и не нужно. С огромной молекулой ДНК прочитать нужно только небольшой фрагмент, скопировать его в молекулу РНК. Такая конкретная инструкция в виде РНК молекулы уже поступает в удивительную молекулярную машину – рибосом. В каждой клетке множество таких рибосом, и каждая из них постоянно трудится. На один вход получает инструкцию, молекулу РНК, а из другого своего входа выдает аминокислотную цепочку, построенную ровно по прочитанной инструкции. Аминокислотная цепочка выйдет из рибосомы, покрутится, повертится в пространстве буквально микросекунду, и свернется в сложную пространственную структуру. Эта пространственная структура объединится с другими, и все вместе они сложатся в невероятно сложную и прекрасную структуру – белок. Откуда цепочка знает, как же ей свернуться? Как цепочки находят друг друга? Можем ли мы предсказывать такие вещи, и зачем нам это вообще нужно? Могу рассказать уже в отдельном ролике. Спойлер, AlphaFold – это как раз про это. Итак, раз всему живому нужны белки, то всему живому нужна и машинка по их производству, то есть рибосома. Если отступить от красивой аналогии с заводом, то окажется, что рибосома – штука очень простая. По сути, это отдельные молекулы РНК, хитрым образом свернувшиеся в пространстве. Одна молекула РНК образует малую рибосомальную субъединицу, а еще две или три другие дают, соответственно, большую субъединицу. Там еще присутствует некоторое количество мелких белков, но их мы сейчас опустим. Давайте начнем с бактерий. Они существа безъядерные, их устройство именно в плане рибосомы немножко попроще. Большая субъединица рибосомы бактерии состоит из двух цепочек РНК. Одна из них совсем коротенькая. Ее длина всего 120 нуклеотидов. 120 букв, которые могут стать отличным баркодом. Так решил в 70-е Карл Бюзе и начал проверку своей гипотезы. Попробовал делить организмы по этой молекуле рибосомы. Кстати, называется она 5S-рибосомальная РНК. Но эта идея провалилась. Нет, гипотеза в целом была рабочая. А вот именно этот вариант оказался неудачным. И сейчас объясню, почему. Все дело в эволюции и ее, скажем так, степенях свободы. Представьте, что вы первый человек на планете, который изобрел стол. Вы долго примеривались и так, и эдак, и в итоге у вашего стола оказалось идеальное 4 ноги. Ваш стол прекрасен, устойчив, но следующий после вас изобретатель придумал попробовать стол с 3 ногами. Такой стол тоже стоит, все ок. Пусть не так устойчиво, но и свои преимущества у такого стола тоже есть. Новый изобретатель после него решил, что стол на 2 ногах тоже стоит попробовать. Сконструировал, установил и отбил себе ногу, облился кипятком из похлебки и что-нибудь еще плохое сделал. Его двуногий стол потерял равновесие и рухнул на него острым углом столешницы. Мне больно это представлять. Такая конструкция стола была дальше навсегда забыта человечеством. А если кто случайно ее переизобретал, то точно так же отбивал себе ноги. Не прижились такие столы, в общем. Противовес этому, любые эксперименты со столешницей были безопасны. Делаю ее хоть семиугольной, хоть круглой, хоть с дыркой посередине, хоть плоской, хоть выгнутой. Все подойдет настолько, чтобы столом можно было пользоваться. То есть количество ног у стола более консервативно, чем форма столешницы. А теперь вместо стола представим живой организм. Эволюция долго шла случайными путями и однажды изобрела цветное зрение. Эволюция никогда не останавливается, и случайные изменения продолжили случайно случаться в генах, которые это зрение кодируют. Вот очередная мутация, что-то поломало, и ничего страшного не случилось. Ну, появились животные, которые видят больше. Или наоборот, меньше, как вот моя собака, которая валяется на диване сейчас. Больше или меньше цветов. С голоду все не умерли. Хищники всех не съели, гены такие, пусть и слегка поломанные, потомкам передали. То есть наши гены, отвечающие за зрение, не очень-то и консервативны. Но если случайная мутация поломает что-то в молекулы, создающей рибосому, то все, пиши пропало. Самый главный механизм клетки – создание белков на основе инструкций из ДНК – остановится. Клетка не сможет функционировать и погибнет. То есть эти гены, ну просто крайне консервативные. Ученые называют такие суперважные гены, которые обеспечивают базовую машинерию клетки, генами домашнего хозяйства. Итак, Карл Бюзе взялся сравнивать и сортировать бактериальные организмы по РНК-молекулы из рибосомы, в которой всего 120 букв. Уже чувствуете подвох? Да, благодаря избыточности генетического кода, это когда несколько разных буквенных комбинаций кодируют одну и ту же аминокислотную, но давайте об этом будет отдельный рассказ, если будет запрос в комментариях, пока просто посмотрите на эту табличку. Благодаря избыточности генетического кода, небольшая вариативность в этой последовательности может быть, правда, очень-очень небольшая. То есть большинство сильно разных видов бактерий могут совсем не отличаться или минимально отличаться друг от друга по этому генетическому фрагменту. Иными словами, емкость такой системы генетического баркодирования слишком маленькая, чтобы вместить в нее все разнообразие мира бактерий. Тогда ученый переключился на другую РНК, ту самую, которая целиком образует малую субъединицу рибосомы. Она называется у бактерий 16S-рибосомальная РНК. В ней у бактерий 1542 нуклеотида. Это вообще-то все равно мало, чтобы, ну уж, совсем все возможное разнообразие бактерий в мире в него входило, но при этом сама бактерия из-за слишком сильных изменений в тексте этой молекулы все равно не поломалась. И это оказалось отличной идеей. А все потому, что состав молекулы 16S очень необычный. Из всей длины в 1500 нуклеотидов только небольшая часть молекулы строго консервативна. Изменения в этой части критичны. Шаг влево, шаг вправо, и вот рибосома уже не работает. Синтез белка она произвести не может. А вот остальная часть совсем не так консервативна. В ней могут быть достаточно разные замены, которые не нарушают работу рибосома. Изменения в этой части 16S рибосомальной РНК разных видов бактерий бактерии накопили такие, что между видами получились довольно значимые отличия. А благодаря длине неконсервативной части в такую систему баркодинга может теоретически уложиться огромное множество видов бактерий на планете. Так, 16S рибосомальная РНК оказалась супер-классным инструментом, чтобы распределить бактерии по группам. Кстати, когда Карл Бюзе и его коллега Джордж Эдвард Фокс в 1977 году выполнили такой анализ на наборе известных науке одноклеточных организмов, оказалось, что кое-кто хоть и одноклеточный, но похож на бактерии не больше, чем самокат похож на селедку. Так люди узнали о наличии совершенно нового домена живых существ, о котором не подозревали, а просто считали такими же бактериями. Их чуть позже назвали археи. Эта статья 1977 года считается настолько поворотной для биологии, что есть даже термин «революция Вёзе». Еще через 8 лет, в 1985 году, при помощи своего метода сортировки организмов по группам, Карл Бюзе опубликовал первое в мире филогенетическое древо. Такое древо показывает, по сути, кто от кого произошел. На этом древе было три самых главных ствола домена. Кстати, это слово тоже Бюзе придумал. Это эукариоты, ядерные организмы, мы с вами селедка, кактус, тихоходка. Прокариоты, это безъядерные организмы, сюда относятся бактерии. И отдельный домен. Археи. И знаете, что меня бесит? В моем учебнике биологии, изданном в начале 2000-х, никаких архей вообще не было. Я этот учебник специально даже отыскала для этого ролика и проглядела. Хотела уточнить, когда, по сути, ключевое изменение в понимании живого мира наконец протекло в учебнике на русском языке. Не смогла. Зато нашла статью от 2013 года в одном не очень видном научном журнале, где авторы жалуются на отставание русскоязычных учебников по биологии для школ и вузов от реально открытой информации о мире и приводят список важных изменений, которые в учебнике хорошо бы внести. Среди этих изменений и добавление информации о трехдоменной структуре жизни и о существовании архей. Вот уж не знаю, действительно ли учебники до этого времени настолько устарели. Напишите, пожалуйста, в комментариях, в какие годы вы учились в школе и проходили ли в ваших учебниках эту тему и конкретно про существование архей. Прям очень интересно. Так. Возвращаемся к концепции сортировать организмы по последовательностям нуклеотидов, которые точно есть в каждом живом организме на Земле. То есть по последовательностям молекул РНК, из которых в основном состоит рибосома. Мы обсудили молекулы 16S рибосомальной РНК из бактерий. А еще я ранее упомянула, что у эукариотов, ядерных, рибосома устроена сложнее. Сложнее, да не как-то принципиально. Она также состоит из двух субъединиц, и одна из них также малая. А другая также большая. Малая субъединица эукариотической рибосомы называется 18S рибосомальная РНК. Больше 3 миллиардов лет назад предки современной молекулы 16S из рибосомы прокариот и современной молекулы 18S из рибосомы эукариот разделились на две отдельные линии, каждая из которых эволюционировала независимо. И хотя некоторые похожие между ними фрагменты обнаружить еще возможно, но эти две молекулы радикально отличаются по структуре, длине и последовательностям нуклеотидов. То есть при самом поверхностном биоинформатическом анализе ученые видят, чьи молекулы от какого типа организмов пришли. Так же, как внутри прокариот разные виды бактерий, мы сортируем по их 16S рибосомальной РНК, так внутри эукариот мы сортируем разные виды животных, грибов, растений и протист по их 18S рибосомальная РНК. Если еще чуточку подушнить, 18S используют в этом случае для как бы оценки на верхнем уровне. Ответить на вопрос, тут есть грибы и какие-то птицы. Для более точного разделения видов, уже какие именно птицы, какие именно грибы, используют фрагменты митохондриальной ДНК. За годы исследований и прочтений всех возможных геномов, что подворачивались исследователям под руку, человечество накопило огромные базы данных нуклеотидных последовательностей с описанием, какая и кому принадлежала, где и когда была выделена. Эти базы данных открыты любому человеку. В отступившую в памяти пандемию я активно отправляла к таким базам спорщиков, утверждающих что-то нелепое о происхождении вирусов SARS-CoV-2. Но мы сейчас вернемся на 20 лет назад, в 2004. Тогда в этих базах данных последовательности записи было намного меньше, чем сегодня, в 2026. Но все равно довольно много, чтобы исследователи генома Саргассова моря биоинформатическим анализом обнаружили множество знакомых им видов организмов. Для этого они рассортировали все выделенные нуклеотидные последовательности по как бы кучкам. Таких кучек, то есть обнаруженных разных видов организмов, вышло почти 2000 из 200 литров воды. Каждую кучку сравнивали с уже известными человечеству молекулами, записанными в этих базах данных. А после всех сравнений и сортировок оказалось, что у 148 видов обнаружилась 16-тес рибосомальная РНК, которую никто в мире никогда еще не читал. То есть так узнали о 148 новых видах бактерий. Провести такую работу без открытия Карла Вюзе было бы очень сложно. Кстати, они в том исследовании еще попутно больше миллиона ранее неизвестных генов от разных организмов обнаружили. Но это другая история. Сейчас, наверное, кому-то покажется, что самые интересные для науки места – это экзотические жерла вулканов или заброшенные клумбы из Чернобыля. Да, такие исследования тоже были, ибо очень интересно, как высокие дозы радиации повлияли на микроорганизмы из почвы и какие, возможно, суперспособности они от этого приобрели. Но не списывайте со счетов метагеном обычного оврага за домом. Он может подарить такие же важные открытия. Метагеномика нужна для исследований, когда образец содержит просто все подряд, что мимо проходило. И, на мой взгляд, это ужасно вдохновляющая штука. А еще метагеномика — это совокупность методов для выделения и изучения таких генетических последовательностей. И даже отдельная наука. Эта наука является частью биоинформатики. Точнее, она тесно сидит на стыке молекулярной биологии, микробной экологии и, собственно, биоинформатики. Ключевое здесь — вычислительный анализ больших наборов последовательностей. Так что хорошее знание математики и программирования такому исследователю очень нужно. А еще метагеномика неразрывно связана с тем, что принято называть environmental DNA. Ух, сколько всего интересного за последние годы исследования в этой области нам просто подарили. Мы смогли заглянуть в прошлое, в частности, на 2 миллиона лет, чтобы узнать, кто населял тогда Гренландию. И узнали о невероятном богатстве ее флоры и фауны. Кстати, пингвинов там точно не было. Всего лишь по прочитанным фрагментам древней ДНК ученые в компьютере реконструировали экосистему с разнообразной растительностью и животными. Из любимого там нашли ДНК мастодонтов. Мы научились узнавать в лицо китов, ну, условно узнавать в лицо, которые полчаса назад проплыли далеко в море. Мы узнаем, какие насекомые посидели на листьях чая, что рассыпан по пакетикам у вас на кухне. Мы можем отслеживать популяции животных и их динамику. А еще можем найти тех, кто, казалось, нам уже вымер в дикой природе. Хотите больше узнать о чем-то из этого в новом видео? Обязательно пишите все в комментариях. Ваша обратная связь очень важна, чтобы продвигать науку и интерес людей к ней, чтобы делать видео более интересными и полезными. А еще за тем, чтобы больше людей поддержало наш второй проект «Котопровод», где мы помогаем бездомным животным с улиц Еревана. Стерилизуем их, лечим, вакцинируем и возвращаем на улицу тех, кто сможет прожить там дальше. Но теперь более комфортную жизнь. А еще ищем дом для тех, кому обратно на улицу по разным причинам уже нельзя. Каталог животных на усыновление в разные точки планеты у нас на сайте.